Часть восьмая, глава первая. Тлемсен. Двери возможного. Мы подошли к новым необычным приключениям в и без того уже странной жизни Миры. Мы говорили об огромном лесе матери. Можно бродить в нем до последнего дня ее долгой жизни и постоянно натыкаться на такие глубокие тайны, о существовании которых мы даже не подозревали. Они не поддаются разгадке просто потому, что в них нет ничего загадочного. Мы пытаемся разобраться, а они смеются нам в лицо и ускользают от наших рук или увлекают на затерянные тропы, внезапно обрывающиеся на залитых солнцем прогалинах, будто мы вышли на опушку. Чего? Мы застываем в неподвижности перед головокружительной картиной будущего. Она фантастична и все же более реальна, нежели наш насущный сегодняшний день. Но попробуйте поймать ее, и она исчезнет. Так ничего не выйдет. Мать не разгадаешь, в нее надо погрузиться. И будь что будет. Мать — это роман, куда более великий, чем все, что мы пережили. Здесь есть и любовь, и красота, и простор, и неожиданность, и тропы будущего, и дороги прошлого. И мы словно до срока попадаем в грядущее, проходя сквозь вымысел, становящийся реальностью. Множество вещей, для которых даже нет слов, бьются в потаенной бездне. Они будут биться даже тогда, когда сгинут наши тела. Верить здесь не во что и нечему. Это надо испытать. И все же новый эпизод, глава об оккультизме, напоминает историю без развязки, дорогу, по которой не стоило идти. Однако, почему не стоило? Дорог самих по себе нет, они созданы для движения, поэтому надо идти всегда. Налево, направо, вверх, вниз. Если человек честен и искренен, он всегда попадет туда, куда ему надо было попасть. Искренность — это одно из ключевых слов матери. Что же до оккультных наук, познания четвертого измерения, чудесных сил, поражающих обычных людей только потому, что они не понимают, как это получается, она, без сожаления, бросила это на обочине в мае 1962 года, сказав: «Мне это больше не нужно». Возможно, четвертое измерение перешло в наше? Да, есть более простое, прямое и куда более полезное измерение. Мира всегда искала пользу. И все же этот груз она носила 58 лет. Разве мы покончим с ним быстрее? Да и что бесполезного в этой прекрасной вселенной? Где тупик? Мы можем до скончания веков искать одну единственную былинку, полностью лишенную пользы и цели в экономии природы. Точно то же самое случилось с одним учеником ведического риши. Научив его распознавать все лекарственные растения, учитель отправил его в лес, сказав: «Найди хотя бы одно растение, ни на что не пригодное, и я посвящу тебя». Ученик долго бродил по лесу и искал, пока в отчаянии не вернулся назад. «Я ничего не нашел». Риши прижал его к сердцу. Посвящение ученику уже было не нужно. Он получил знания. Все просто, но на практике, как бы широко мы ни раскрывали глаза, это оказывается слишком сложным, поскольку при первой же царапине или неудаче, при первом же грехе мы пускаемся в крик. Да как же так? Хотя бы именно так и обстоит дело. Все так, даже яблоко первородного греха. Оно-то, наверное, не настолько низко пало. Смысл искать придется нам. Затем мы отправились в путь через лес матери. Однажды мы увидим, как повсюду, даже в бесполезной пыли, сверкают золотые искорки смысла. А лес матери может быть заключен в одной пылинке. В этом волшебном лесу собраны все измерения. Дож в темно-пурпурном. Благодаря приятелю Матео в 1904 году Мира познакомилась со странным человеком, представлявшимся как Макс Теон, высший бог, не больше и не меньше. Он никогда не говорил, ни кто он такой, ни откуда он родом, ни сколько ему лет, словом, вообще ничего о себе. Кажется, это был русский или польский еврей, оставивший родину из-за своей национальности. В Париже с помощью некого Теманлиса, друга Матео, он издавал журнал «Космическая традиция». Мира ворвалась в их компанию как голодная львица. Она впервые услышала, как кто-то говорит о ее переживаниях, пусть и на странном языке. На нее словно снизошло откровение. Опыты получили смысл, значит, она еще не сошла с ума. Возможно, она знала даже больше, чем думала. Нам легко представить себе эту разумную маленькую позитивистку, чужую среди людей и молчаливую. Она провела в молчании 26 лет, ибо стоило ей заговорить, и ее потащили бы к ближайшему врачу. И вот в своем иррациональном мире она находит рациональность. Это как катаклизм наоборот. Ну вот, я не сумасшедшая. Наверное, Мира рассмеялась. Только не ошибитесь, она была не из тех, кто в восторге бросается к ногам первого попавшегося гуру. Сны, конечно, не в счет, но кто же не знает, насколько странными бывают сны? Этот переворот она восприняла трезво, но все же вздохнула с облегчением, узнав о своей нормальности. Так кто же был этот таинственный посвященный? Теманлис знал о нем немного. Из дрожащих губ юного неофита вырвался только шепот. Он живет в Алжире, в Тлемсене. Вот и все. Он знал. В один прекрасный день Макс Теон вдруг исчез из Парижа, но он уже слышал о Мире. Узнал он о ней и правды немало. Теон был высок, почти как Шри Аурабинда, худой и даже похож в профиль. Но Мира сразу поняла, что видения были не о нем. Я видела, что это не он. Не видела, а чувствовала, поскольку при встрече не уловила той вибрации. Да, той вибрации не было, было что-то другое. Удивительнее всего сходство, тем более, что в будущем обнаружатся общие черты и в открытиях. Однако в небольшом различии умещались два разных мира, будто природа в шутку создала для каждого существа контртип или антитип. Кстати, чем сильнее модель, тем больше сил у, так сказать, антимодели. За 4 года до встречи Миры с Теоном умер Ницше. Еще одна любопытная модель или антимодель. Мы этого не знаем. Возможно, цель создания антитипов в том, чтобы заставить настоящий тип превзойти самого себя и расти до тех пор, пока не станет невозможной карикатура или пока изнанка того, что собой представляет человек, не рассеется настолько, что исчезнут и лицевая сторона, и изнанка. Но это другая история. Итак, той вибрации не было. Случилось нечто более странное. Стоило Мире увидеть Теона, и перед ее глазами предстал виденный ею за 11 лет до этого в Венеции портрет кисти Тициана. Когда Мира смотрела на что-то, вещь запечатлевалась в ней навеки, подобно каменным желобам в фивах. Теон и Теон. Его портрет, правда, будто только что нарисовали. На этой картине был изображен дож. Мира вспомнила, как ее удушили в подземельях палаццо Дюкале. Наверное, у нее перехватило дух. Затем она безмятежно улыбнулась. Но Теона было нелегко обмануть. Начало было хорошим. Интересно узнать, что это был за дож. Но мы, к несчастью, не видели картины Тициана, и не сможем сравнить ее с замечательным портретом Теона, написанным Мирой. Это одна из ее лучших работ. Он напоминает акварели Рембрандта или персонажей Дюрера. Окладистая борода, длинные волосы, берет из черного бархата. Человек лет 50 или 60, во всяком случае не моложе 40. Аскетическое лицо, орлиный профиль и глаза. В правом свет, легкая улыбка, не то ироническая, не то небесно-безмятежная, а в левом — тревога. Сила. О, огромная сила! Но, возможно, сила боли, вездесущей боли, терзающей каждого человека от того, что он не тот, кто есть. Эта боль толкает людей в битву, чтобы с темной стороны они прорвались на светлую. А тут, вместо того, чтобы распространиться вширь, вся сила собрана в одной точке. Высокий, очень высокий лоб, вместивший, наверное, очень многое. Замечательная интуиция, скажет Шри Аурабинда. Не просто комплимент в его устах. Наконец, фиолетовая тога с красным поясом. Легко представить себе могущественного дожа, чьи владения раскинулись от Далматии до Пелопоннеса и Византии, ведущего кровавые войны против рода Сфорцы и спокойно убивающего своих жертв на мосту вздохов. Если генеалогия Теона верна, то вроде бы странно видеть его на тропе духа, но наше понятие духа, вероятно, столь же ошибочно, сколь и восприятие материи, а главное, по той же причине. Говоря о Наполеоне, Шри Аурабинда видел орудие Бога, идущее по Европе. Но ведь эволюция сознания – еще одна из тем Теона. Если бы человечество поняло, что его роль – быть орудием эволюции планеты, говорил он, осуществляется не только и не столько посредством маленьких святых. Эволюция означает погружение в материю, а не взлет в небеса. Вот только между дорогами духа и титана натянута невидимая нить, которая держится только на внутренней позиции человека. В одном случае он сжимает шакти в кулаке, а в другом свободно пропускает через себя. В обоих случаях шакти может больно ударить его. Вот и Теон взглянул на ту же проблему под новым углом. На завоевание духа он отправился, как на завоевание Ивбеи. На своем пути он встретил Миру. В самом деле мир – странное, намного более странное, чем кажется нам, место. Чудесного здесь больше, чем все, что телескопы могут обнаружить в межзвездном пространстве. Любая мелочь, любая случайная встреча на Земле чертит траекторию, по сравнению с которой орбиты созвездий кажутся чистыми асфальтированными шоссе. Словно незнакомцы, мы ходим друг вокруг друга в течение нескольких секунд или нескольких лет, хотя любой случайный жест пробуждает эхо памяти древних несчастий или влечет за собой продолжение старой истории, вновь оживающей на других широтах, под другими небесами в фиолетовой тоге или легком «я», которому не нужны уже цвета или завоевания, ибо в сердце своем оно обрело все цвета любви и радость во всем. Миллионы случайностей сплетаются в один случай, но мы не знаем, какой Тициан собрал их вместе, хотя, может быть, все связано одной нитью, и одна картина открывается нашим глазам. Движение единого тела сквозь века, полные дожей, заточенных в своих телах, а движение ищет одного тела, одного сознания, одной силы и единства любви, способной исцелить пространство от ограниченности, а эпохи — от горестей. Мудрость мудра. Она скрывает от человека как былые злодеяния, так и благодеяния, чтобы он, освободившись и от тех, и от других, шел вперед. В любом случае, если Теон и не узнал Миру с первого взгляда, он заметил ее необычный дар и пригласил ее приехать в Тлимсен, работать. Она ездила туда в течение 2 лет, в 1905 и в 1906 годах, насколько можно установить точные даты для матери, чей великий дар состоял в связи всех времен.